и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров, 3 человека ранены. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 23 госпитализированы. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров, 3 человека госпитализированы. В Назране обстрелян служебный автомобиль сотрудниками правоохранительных органов, пострадали двое. В станице Троицкая Сунжинского района ранен милиционер, в него выстрелили из проезжавшей мимо машины. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 23 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Рано утром автобус, перевозивший сотрудников нефтяной компании, столкнулся с автокраном. 6 пострадавших находятся в реанимации. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу, не справившись с управлением на скользкой дороге. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич заключили договор о прекращении существования СССР и образовании СНГ. Подробнее об этом далее в программе. В России практически ежедневно выявляются новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. За минувшие сутки в одном только Приволжско-Уральском регионе с диагнозом токсический гепатит госпитализировано 50 человек. Жертвами некачественного алкоголя стали в России тысячи человек, сотни остаются в больницах. Больше всего пострадавших в Челябинской области и в Пермском крае.
Радио «Свобода». Новости.
МВД Грузии подтвердило информацию о задержании главы администрации села Нижний Баргеби Гальского района Абхазии. Сейчас Фридан Чакаберия содержится в Зугдидском следственном изоляторе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Абхазии выступило со специальным заявлением и потребовало немедленно освободить гражданина Абхазии, который был арестован в Зугдиде грузинской полиции. С аналогичным протестом выступил и глава абхазской администрации Гальского района Руслан Кишмария, расценивший произошедшее как попытку грузинских властей дестабилизировать обстановку в регионе. Однако в Министерстве внутренних дел Грузии высказывают недоумение в связи с дипломатическим резонансом обыденного, как считают в МВД Грузии, криминального факта. По словам начальника департамента прессы и информации МВД Шоты Хизанишвили, Фридон Чакабери арестован за хранение и перевозку наркотических веществ. Грузинское законодательство за это преступление предусматривает высшую меру наказания – пожизненное тюремное заключение. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Состояние здоровья мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Информация о состоянии мэра Томска очень скудная. Единственное, что сказал журналистам главный врач кардиоцентра, где находится сейчас томский мэр, состояние пациента нестабильное. Из неофициальных источников известно, что Александр Макаров перенес мелкоочаговый инфаркт и находится в отделении неотложной кардиологии. Палата, в которой находится мэр, под охраной сотрудников ФСБ. В нее ограничен доступ даже медперсонала. Прокурор Томской области Сергей Панов накануне заявил, что должна быть проведена независимая медицинская экспертиза, которая установит, когда Александр Макаров сможет встретиться с работниками прокуратуры и своими адвокатами. Губернатор Томской области заявил сегодня, что в деле мэра нет никакой политической подоплеки, а только криминал. Ситуация в Томске под контролем, заверил губернатор Виктор Крес. Макаров продолжает оставаться мэром Томска. Чтобы отстранить его от занимаемой должности, прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством, а суд принять решение об отстранении. Между тем, Томское отделение «Единой России» уже исключило мэра из рядов партии. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Из Ливана в Москву сегодня возвращается группа российских военно-технических специалистов. За 2 месяца они восстановили на ливанской территории 9 мостов, разрушенных летом в результате вооруженного конфликта с Израилем. Базовый лагерь военных вместе с частью имущества и техники передан ливанской армии. По данным Минобороны России, там будет создан тренировочный армейский центр. Президент США Джордж Буш пообещал сменить американскую стратегию в Ираке. Заявление Буша прозвучало после его переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. В докладе комиссии подчеркивается, что нынешняя политика США оказалась несостоятельной. Чтобы избежать катастрофы, нужно изменить военно-политический курс в Ираке в самое ближайшее время. Авторы доклада отмечают, что проблему можно решить, только приняв во внимание обстановку в регионе в целом, для чего необходимо вступить в прямые переговоры с соседями Ирака, Ираном и Сирией. Буш отклонил идею переговоров до тех пор, пока оба государства не выполнят ряд предварительных условий.
Считаю, что нам нужен новый подход. Поэтому я и просил Пентагон проанализировать новые пути. Именно поэтому премьер-министр Блэр прибыл сюда, чтобы обсудить эти новые пути, обсудить, как нам добиться поставленной цели. А цель это, чтобы Ирак стал полностью дееспособным государством, мог сам себя защитить и стать нашим союзником в борьбе с терроризмом.
По словам Буша, успех в Ираке зависит от победы над экстремистами во всем ближневосточном регионе.
Радио «Свобода». Новости.
Компьютерный гигант Хьюлетт-Паккард согласился выплатить $14.5 миллионов штату Калифорния в рамках урегулирования дела о нарушении правил ведения бизнеса. Следствие утверждает, что руководство Хьюлетт-Паккард прослушивает телефонные разговоры членов совета директоров компании, членов их семей, а также журналистов с целью установить источники утечки в прессу внутренней информации. Председатель совета директоров Хьюлетт-Паккард Патриция Данн и еще 4 сотрудника были уволены и находятся под следствием. Старт американского космического челнока «Discovery», запланированный на сегодня, отложен по меньшей мере на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. В районе мыса Канаверал, где находится космодром, небо затянуто густыми облаками. Шаттл должен отправиться к Международной космической станции. Экспедиция продлится 12 дней. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. В Ингушетии совершено нападение на милиционеров, 3 человека ранены. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 23 госпитализированы. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний информационный выпуск, а также узнать другие важные новости.
С новостями дня вас знакомит Павел Давыдов. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Новые версии в деле о смерти Александра Литвиненко. Итоги переговоров президента США и премьер-министра Великобритании. Как сильно готова коалиция поменять стратегию действий в Ираке. 20 лет со дня смерти одного из последних советских диссидентов и 15 лет со дня подписания знаменитых Беловежских соглашений, положивших конец существованию Советского Союза. Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Итак, в деле Александра Литвиненко появляются все новые и новые подробности. Вчера вечером окружение бизнесмена Дмитрия Ковтуна, одного из свидетелей по этому делу, опровергло данные о том, что он находится в критическом состоянии после допроса, который провели российские следователи и специалисты Скотланд-Ярда. Сейчас со мной вместе в студии мой коллега по информационной службе Виктор Нехезин, который расскажет нам последние данные об этом деле, в том числе информацию, которая появилась в зарубежной прессе.
Виктор... Здравствуйте, здравствуйте. Действительно, по поводу состояния здоровья Дмитрия Ковтуна пока нет никакой свежей информации, никто ничего больше не комментирует, неизвестно, в каком сейчас действительно находится состояние здоровья. А вся информация пока идет только из Лондона, что вполне логично, потому что у английских газет есть свои связи, видимо, в британской полиции, они получают какие-то новые информации. Вот сегодня две газеты, Times и Independent, вышли с новыми материалами на первых полосах, где сообщают некоторые интересные новые детали. В частности, обе газеты сообщают о том, что все 7 сотрудников Pine Bar в отеле Millennium заражены полонием 210. Это радиоактивный изотоп, ставший причиной смерти Литвиненко. Министерство здравоохранения Британии спешно ищет всех посетителей этого бара 1 ноября. Таких было 250 человек. Кроме этого, Times отмечает, что эксперты Минздрава с удивлением отметили, что уровень радиационного заражения сотрудников бара почти столь же велико, как у жены Литвиненко Марины. Представитель противорадиационной службы Марк Кларк заявил, что Литвиненко, возможно, был отравлен через напиток или сигарету. Кроме того, Марк Кларк подчеркнул, что возможно, что и у других представителей семьи Литвиненко, то есть у отца и у сына Литвиненко, тоже будут обнаружены следы полония 210. Ну и, наконец, вот еще одна информация от следствия. Следователи по тому, что пишет «Таймс», считают, что коктейль был приготовлен в одном из апартаментов отеля. Самые четкие следы найдены на четвертом этаже в комнате, которую снимал некий русский постоялец. По мнению полиции, убийца выслеживал Литвиненко по всему Лондону и в первый раз попытался отравить его в суши-баре на Пикадилли. Однако попытка оказалась неудачной. Тем не менее, следы смертельного изотопа были найдены и в ресторане, и в организме Марио Скарамеллы, с которым Литвиненко встречался в ресторане. Ну и потом вот эта вот версия о коктейле или сигарете объясняет, почему заражены оказались и компаньоны Литвиненко Луговой и Ковтун, а также все сотрудники этого бара.
Спасибо, Виктор. Мы следим за развитием событий. О новых подробностях в деле о смерти Александра Литвиненко рассказывал мой коллега Виктор Нехезин. В Вашингтоне вчера вечером завершились переговоры, за которыми особенно пристально следили противники и сторонники войны в Ираке. После недавних выборов в Конгресс, после отставки министра обороны США, американская международная общественность не без основания ждет, что стратегия действий коалиции в Ираке наконец изменится, и не только военная, но и политическая. Именно об этом говорили в Белом доме американский президент Джордж Буш и британский премьер Тони Блэр. Об итогах встречи из Вашингтона передает корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
На следующий день после публикации доклада специальной двухпартийной группы по Ираку, настаивающей на смене иракской стратегии, Джордж Буш, выступая на совместной с британским премьером Тони Блэром пресс-конференции в Белом доме, отозвался о докладе как о весьма конструктивном и заслуживающем серьезного изучения. Буш, однако, отметил, что доклад – это лишь одно из нескольких исследований по данному вопросу, добавив, что ни администрация, ни Конгресс не примут каждую из 79 рекомендаций группы Бейкера-Гамильтона. Тони Блэр сказал, что доклад предлагает стремительное движение вперед. Интересной назвал американский президент содержащуюся в докладе идею о создании международной группы по Ираку с привлечением ближайших соседей Ирака, Ирана и Сирии. Но при этом он сделал оговорку, что будет иметь дело с Ираном только на определенных условиях. Мы дали ясно понять иранцам о возможности поменять политику Соединенных Штатов в отношении их страны, сделать отношения такими, какими они были 27 лет назад. Для этого они должны доказательно продемонстрировать приостановку своей ядерной программы. Мы сделали свой выбор. Теперь у Ирана есть возможность сделать свой выбор. Касательно привлечения Сирии к решению иракской проблемы, Буш также поставил условия, заявив, что Дамаск должен прекратить дестабилизацию правительства Ливана. В свою очередь, британский премьер Тони Блэр сообщил о намерении приложить личные усилия к достижению надежного режима мирного сосуществования Израиля и палестинской автономии. Это, по его словам, могло бы стать началом стабилизации обстановки на всем Ближнем Востоке. Я считаю, что добившись этого, мы послали бы не только ближневосточному региону, но и всему миру очень сильный сигнал о том, что мы беспристрастны и верны своим ценностям, что мы желаем видеть Израиль уверенным в своей безопасности, а народ Палестины способным жить в мире справедливости и демократии. Джордж Буш одобрил миротворческое намерение Тони Блэра и пообещал поддержку. Премьер-министр Блэр и я понимаем, что на нас лежит обязательство возглавлять и поддерживать умеренные и реформистские силы, выступающие за перемены на всем Ближнем Востоке. Мы также признаем, что это обязательство требует действий. Мы приложим совместные усилия по достижению мира на Ближнем Востоке. Премьер-министр Блэр сообщил мне, что скоро направится на Ближний Восток для переговоров как с израильтянами, так и с палестинцами. Я поддерживаю эту миссию. В ходе пресс-конференции Джордж Буш также дал понять, что главной причиной сегодняшнего насилия в Ираке он считает не деятельность Аль-Каиды, а межконфессиональные противоречия внутри самого Ирака. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно 20 лет со дня смерти одного из самых известных диссидентов советского времени, публициста и политзаключенного Анатолия Марченко, умершего в тюрьме и совсем немного не дожившего до Горбачевской амнистии политзаключенных. Об Анатолии Марченко рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Анатолий Марченко родился в 1938 году в городе Барабинске в семье железнодорожника. Будучи рабочим парнем с неполным средним образованием, Марченко попал в лагерь для политзаключенных практически случайно. О том, как это было, говорит историк, бывший политзаключенный Вячеслав Долинин, которому довелось познакомиться с Марченко в тюрьме.
Впервые Марченко попал в лагерь еще в 1958 году. Попал ни за что. В рабочем общежитии была драка. Он разнимал дерущихся. Но милиция не разбирала. Он бежал, пытался перейти иранскую границу и так попал впервые в политический лагерь. И вот, выйдя на свободу в 1967 году, он написал книгу «Мои показания». Это была первая книга о послесталинских политических лагерях, которая получила широкую известность. Ну, сначала она ходила в самиздате, естественно, потом она была издана на русском языке и в переводе на многие языки мира за рубежом.
В 1966 году Марченко вышел из тюрьмы человеком высокообразованным и убежденным борцом. За книгу «Мои показания. Воспоминания о мордовских лагерях и Владимирской тюрьме» он поплатился годами ссылок и лагерей, но продолжал писать публицистику, выступать в защиту преследуемых и политзаключенных.
В политическом лагере в Мордовии он познакомился с диссидентами, подружился с Даниэлем, принимал участие во множестве правозащитных акций. Я познакомился с Марченко в августе 1984 года, когда меня перекинули на 35-ю зону. Марченко поначалу работал на этой зоне кочегаром, но он перекрывал трубу, которая вела в поселок, где жили представители администрации, для того, чтобы больше тепла попадало в ШИЗО, в котором находились заключенные, где было очень холодно. Ну, после этого его тоже посадили в карцер. Он был переведен в швейную мастерскую, шил брезентовые рукавицы. За 2 месяца до советского вторжения в Чехословакию он написал открытое письмо в СМИ многих стран мира о том, что угроза этого вторжения существует.
В последний раз Анатолий Марченко был арестован в 1981-м после открытого обращения к академику Капице с призывом выступить в защиту Сахарова. 4 августа 1986 года в Чистопольской тюрьме он объявил голодовку и держал ее 4 месяца с требованием всеобщей политической амнистии в СССР. До Горбачевской амнистии политзаключенных он не дожил всего несколько недель. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек, 23 госпитализированы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. В России практически ежедневно выявляются новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. Жертвами некачественного алкоголя стали уже более 1000 человек. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа по московскому времени, как всегда по пятницам, слушайте на волнах Радио Свобода российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Главные темы – ярмарка литературы нон-фикшн, Чингиз Айтматов на первом международном книжном салоне в Петербурге, итоги премии «Букер» и роман «Иерусалим» Дениса Соболева, «Король Лир» Льва Додина и опера «Эйнштейн и Маргарита» на московских фестивалях, а также новый альбом американского джазиста российского происхождения Эльдара Джангирова. Все это, еще раз напомню, в российском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень» и сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. В России за последнее время разгорелось сразу несколько коррупционных скандалов, и о них сегодня пишут российские газеты. С подробностями моя коллега Валерия Шабаева.
Серия громких коррупционных скандалов вынудила правительство обратиться к обсуждению проблемы взяточничества в структурах исполнительной власти. В ходе вчерашнего заседания Кабинета министров с докладом на эту тему выступил генеральный прокурор Юрий Чайка. Заседание проходило на фоне обысков в структурах, связанных с пенсионным фондом, и недавних арестов руководителей фонда обязательного медицинского страхования. Однако Юрий Чайка не стал акцентировать внимание на этих событиях, ограничившись общей сухой статистикой. В ходе проверок, проведенных генпрокуратурой, в этом году в федеральных министерствах и ведомствах выявлено свыше 47 тысяч нарушений закона о государственной и муниципальной службе, должностным лицам вынесено свыше 10 тысяч представлений, возбуждено около 600 уголовных дел. В числе основных нарушений – непредставление налоговой декларации о доходах и совмещение госслужбы с работой в коммерческих структурах. К этим цифрам «Известия» добавляют еще одну – 35 тысяч. Столько чиновников пойманы за руку в ходе проверок. Как пишет газета из доклада Юрия Чайки, можно сделать единственный вывод. Российские госчиновники увязли в коррупции с головой. А доклад генпрокурора издание называет приговором. Недавними арестами в фонде медицинского страхования дело не ограничится. Министров ждут показательные порки, чтобы другим неповадно было, убеждены «Известия». А вот «Время новостей» полагает, что когда государство со слаборазвитой судебной системой начинает не столько системную, сколько показательную борьбу с коррупцией, это в лучшем случае напоминает бой с тенью. в худшем может привести к тому, что более сильные чиновничьи кланы, используя жесткую правоприменительную практику, расправятся с более слабыми. Заместитель главы МВД Александр Чекалин, который тоже выступил на вчерашнем заседании, сказал, что препятствием на пути борьбы с коррупцией является необъяснимо лояльная правоприменительная практика. Он назвал наказание коррупционеров слишком мягкими и предложил введение безальтернативной санкции, исключительно лишение свободы. Продавливание исключительно силовых методов борьбы с коррупцией вызвало сопротивление гражданских министров, замечает Время новостей. Российские министры вчера сошлись во мнении, что коррупция стала институциональной проблемой, а инерционный характер борьбы с ней не соответствует задачам момента, пишет автор редакционной статьи в газете «Ведомости». Предложения Генпрокуратуры и Министерств по борьбе с коррупцией составили внушительный список. Специальная госпрограмма, создание агентства по доверительному управлению принадлежащими чиновникам акциями ценными бумагами, повышение чиновникам зарплаты, сокращение административных регламентов, ужесточение наказаний за взяточничество. Так что можно ожидать новой государственной кампании по борьбе с коррупцией. Правда, все предыдущие результата не дали, заключают «Ведомости». Ну а вчера в структурах подконтрольных главе Минздравсоцразвития Михаила Зурабова вспыхнул новый скандал. Выяснилось, что в Следственном комитете при МВД России расследуется уголовное дело о присвоении и растрате так называемых детских денег, выделяемых Фондом социального страхования по федеральной программе летнего оздоровительного отдыха детей, пишет «Коммерсант». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас об одной из главных тем сегодняшнего дня. Исполняется 15 лет с исторического момента, когда лидеры России, Украины и Белоруссии подписали Беловежские соглашения, документ, официально оформивший распад Советского Союза. Накануне круглой даты эксперты и политологи рассуждали о том, был ли распад СССР неизбежным. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Нынешнее политическое руководство уже дало свое определение распаду СССР. В одном из публичных выступлений Владимир Путин назвал это событие крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Этим настроением прониклись многие российские политологи, лояльные Кремлю. Например, директор Института политических исследований Сергей Марков полагает, что лидеры Советского Союза не пользовались достаточной поддержкой народа и, как говорят в сводках дорожных происшествий, не справились с управлением.
Легитимность советских органов власти была значительно меньше, чем республиканских, поскольку они были выбраны на полтора года раньше. В условиях стремительного революционного развития это имеет огромное значение. Кроме всего прочего, Михаил Сергеевич Горбачев побоялся идти на свободные выборы, всенародные, и тем самым снизил легитимность такого института, как президент СССР, что в дальнейшем не позволило ему опереться на достаточный политический авторитет.
А заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин напоминает, что заключение Беловежских соглашений поддержала тогда прежде всего российская политическая элита.
В юбилейных передачах, на телевидении, во многих статьях опять как бы муссируется, что вот три мужика собрались, и вот они развалили Советский Союз. Но на самом деле точку в существовании Советского Союза поставил именно российский парламент, который через два дня ратифицировал это соглашение. Причем против голосовало, как известно, 6 человек. Сейчас примерно половина Верховного Совета РСФСР претендует на то, чтобы быть среди тех 6.
И тем не менее, для многих экспертов очевидно, что СССР сам сделал слишком много для того, чтобы развалиться, говорит директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.
По данным даже советской статистики, в 1982 году экономический рост в СССР прекратился. Ну, сначала, так сказать, при Андропове, там, некоторыми административными усилиями, потом кредитными программами в машиностроении, было несколько, так сказать, уже на излете, взнуздана, так сказать, рехлеющая система, и рост несколько увеличился. Но потом он снова практически прекратился. Система, конечно, была самоедская и, значит, малоэффективной. Носил объективный характер распад, и от этого мы никуда не уйдем.
Кажется, недаром тот же Владимир Путин назвал СНГ механизмом цивилизованного развода республик бывшего СССР. Без образования Содружества развод мог бы получиться диким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжит тему репортажа из стран, сыгравших основную роль в подписании Беловежских соглашений. О том, как вспоминает эту дату в Минске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Один из тех, кто в Беларуси не скрывает своей ностальгии по советской родине, это белорусский президент Александр Лукашенко. Белорусский лидер неоднократно повторял, что был категорически против распада СССР. Называет происшедшее жесточайшей ошибкой и трагедией для наших народов. Кроме того, Лукашенко уверен, экс-спикер Верховного Совета Станислав Шушкевич не имел полномочий на подписание Беловежских соглашений. Он должен был получить санкцию парламента, депутатом которого в то время являлся директор совхоза «Городец» Александр Лукашенко. Таким образом, по версии белорусского руководителя, Белоруссия юридически не подписывала документов о развале СССР. Сам Станислав Шушкевич все обвинения в свой адрес со стороны Лукашенко игнорирует. Шушкевич уверен, что развал Союза – объективный процесс, не подвластный отдельным личностям. Единственное, что можно было сделать, лишь ускорить агонию практически недееспособного монстра.
Черговый сеанс обурения и моего, и Ельцина был 21 кастрычника 90...
Очередной сеанс возмущения и моего, и Ельцина случился 21 октября 1991 года в Новоогарёво в Подмосковье, когда Горбачев положил на стол проект нового союзного договора. И хотя в окружении Горбачева пытались это называть конфедерацией, никакой конфедерацией там и не пахло. И поскольку я человек был не очень опытный в партийно-государственных играх, то напрямую заявил: «Знаете что, словари не читали ваши авторы, которые написали все это». И также очень решительно против попытки косметического ремонта СССР высказался Ельцин. Тогда возмутился Горбачев и ушел, покинув этот круглый стол, где происходило заседание первых лиц стран.
Обурился Горбачев и пошел, покинул нас в этот стол, где было поседжение первых особ держав.
Официально в правительственной резиденции Вискули руководители Белоруссии, России и Украины собрались, чтобы обсудить вопросы поставок нефти и газа. Однако стало понятно, что без политического вмешательства экономические проблемы решить невозможно. Тем более, что вопрос о дальнейшей судьбе СССР назревал сам собой. Оставалось продемонстрировать лишь общую волю заинтересованных в разрешении сложного вопроса сторон. Как говорит депутат Верховного Совета Белоруссии 12-го созыва Анатолий Вертинский, впоследствии проголосовавший за Беловежские соглашения, августовский путч 1991 года в Москве во многом расставил точки над «и» и сделал практически формальным вопрос, быть Советскому Союзу или нет. Согласно белорусским социологам, в Белоруссии о распаде СССР сожалеют 55% белорусов, включая президента страны Александра Лукашенко. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В завершение темы 15-летия Беловежских соглашений и распада Советского Союза материал из Киева, где политическая обстановка спустя эти годы кардинально отличается от белорусской и в оценках событий 1991 года гораздо реже, чем в Беларуси звучит ностальгия. Из Киева передает корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Первый президент Украины Леонид Кравчук не жалеет, что поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями. По его словам, 15 лет назад распад Советского Союза был вызван объективными причинами. Позицию Кравчука разделяет и лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Это был объективный процесс, к которому двигалась Советская империя. И это процесс неизбежный в демократической системе. Те принципы, на которых строился Советский Союз, они не отвечали международному праву, то есть добровольного объединения государств, как мы видим сейчас на примере Европейского Союза. И поэтому процесс искусственного создания государств на основе силы, он никогда не давал бы возможности ни быть счастливым в этом государстве, ни давал возможности дальнейшего развития тех республик-государств, которые этот союз создали.
С каждым годом на Украине сокращается число тех граждан, которые сожалеют о распаде Советской империи. Как показывают опросы общественного мнения, сегодня с ностальгией о Советском Союзе вспоминают не более 20% украинцев. Эту тенденцию анализирует руководитель Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
В условиях, когда фактически все, что связано было с обыденной жизнью человека, постоянно связывалось с распадом прошлой цивилизации и распуском предыдущего государства, естественно, настроения были ностальгические. Сейчас у нас фактически нет ни одной сферы в экономике и в гуманитарной жизни, которая бы связывалась с прошлой системой. Мы создали национальное хозяйство и сформированы основы национальной жизни, поэтому уровень ностальгии, воспоминаний и соответствующих вот этих вот общественных фантомных болей намного ниже. Граждане Украины сейчас обустроились и их устраивает жизнь в национальном формате.
Возможность реанимации империи сегодня на Украине уже никто не верит. Большинство граждан убеждены, что самый сложный путь своей независимости государство преодолело, и будущее Украины связывают с объединенной Европой.
В советскую эпоху в Украине действительно медленно, сложно, но совершается европейский цивилизационный выбор. И этот процесс набирает силу на контрасте с процессами, которые происходят сейчас в России, которая, мне кажется, скорее удаляется от европейской цивилизации, нежели приближается.
Считает политолог Андрей Ермолаев.
Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Теме 15-летия Беловежских соглашений сегодня будет посвящена специальная программа «Радио Свобода», которая выйдет в эфир в 15 часов по московскому времени. Корреспонденты «Свободы» в Москве, Вильнюсе, Тбилиси, Саранске и Екатеринбурге побывают в семьях, где растут 15-летние дети, и спросят, как изменилась с тех пор их жизнь, быт, доходы, моральные и нравственные ценности. А также скажу, что сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, выйдет программа «Время гостей». И ее тема – российско-латвийские отношения после саммита НАТО, который прошел в Риге. Гость студии «Радио Свобода» – посол Латвии в России Андрис Тейкманис. Ведет программу Виталий Портников. Во второй половине часа нашей программы вы услышите: индейское племя купило всемирную сеть клубов «Хардрок-кафе». Новости науки: снижая употребление белка, человек снижает риск заболевания раком. Обзор региональной прессы. Бурятские рыбаки готовятся к бунту. Сотрудники Штази в немецкой полиции. Развитие скандала в Германии. А также новости экономики и спортивный обзор.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. 3 человека госпитализированы. В Назране обстрелян служебный автомобиль сотрудниками правоохранительных органов. Пострадали двое. В станице Троицкая Сунжинского района ранен милиционер. В него выстрелили из проезжавшей мимо машины. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек. 23 госпитализированы, сообщает наш корреспондент. Рано утром автобус, перевозивший сотрудников нефтяной компании, столкнулся с автокраном. 6 пострадавших находятся в реанимации. Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений. 8 декабря 1991 года в Беловежской пуще лидеры России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич приняли решение о прекращении существования СССР и образовании СНГ. В России практически ежедневно выявляются новые случаи массового отравления суррогатным алкоголем. За минувшие сутки в одном только Приволжско-Уральском регионе с диагнозом «токсический гепатит» госпитализировано 50 человек. Жертвами некачественного алкоголя стали в России 1000 человек. Состояние мэра Томска Александра Макарова остается нестабильным. Об этом сообщили врачи областного центра кардиологии, куда Макаров поступил с сердечным приступом в среду вечером после обысков в помещении городской администрации. Мэра подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и вымогательстве. Президент США Джордж Буш обещает сменить американскую стратегию в Ираке. Заявление Буша прозвучало после его переговоров в Вашингтоне с премьер-министром Великобритании Тони Блэром в рамках отклика на выводы специальной комиссии по Ираку.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Американские индейцы намерены вернуть себе Манхэттен, проданный в свое время за пару побрякушек, скупая его дом за домом. Такое заявление сделал глава индейского племени семинолов Макс Ациола. Вчера племя стало официальным владельцем знаменитой мировой сети музыкальных клубов «Hard Rock Cafe», которые расположены не только в Нью-Йорке, но и по всему миру, включая с недавнего времени и Москву. Сумма сделки около миллиарда долларов. Бизнес-триумф тех, кто еще несколько десятков лет назад был среди беднейших слоев американского общества, феномен, безусловно, заслуживающий внимания. Так ли фантастично то, чего добились американские индейцы? Прокомментировать громкую сделку мы попросили Михаила Бернштама, сотрудника Губеровского института США.
О, разумеется. На наших глазах произошел огромный экономический и социальный эксперимент, которому могут поучиться все страны, где есть национальные меньшинства. А именно, с середины 60-х годов в Америке произошло развитие социальных программ для расовых и национальных меньшинств. Но для американских индейцев ситуация была другая. Была создана концепция самоопределения и суверенитета. Они получили права собственности на земли в районе индейских резерваций и налоговые льготы для развития бизнеса. И все развитие экономическое и социальное американских индейцев пошло не в сторону зависимости от социальных программ, а в сторону развития бизнеса. Начали с природных ресурсов, с лесоповалов, собственности на лес. Это этот источник исчерпался. Но с конца 80-х годов индейские племена пошли в игорный бизнес и стали владеть казино, отелями вокруг этих районов, на резервациях, туристский бизнес, спортивные базы. И сюда укладывается история как раз с покупкой корпорации Hard Rock.
Профессор, но в глазах некоторых американцев индейцы, грубо говоря, ничем не лучше российских олигархов. Ведь они делают деньги, получив льготы, недоступные другим их согражданам. Например, право строительства на своих землях казино. При этом золотой дождь капает не на всех членов племени.
Разумеется, очень многие оскорблены тем, что, в принципе, считается, что национальные меньшинства должны требовать расширения социальных программ, а американские индейцы просят именно корпоративных преференций, так же, как это просит любая корпорация и любая отрасль промышленности, и любой бизнес в Соединенных Штатах. Это стандартное явление. Чем отличаются корпорации американских индейцев, где племена фактически являются корпорациями, от каких-нибудь сталелитейных корпораций, которые, или текстильных корпораций, которые требуют тарифов против импорта из зарубежных стран. Все бизнесы просят преференций. Но они, американские индейцы, не просят социальных программ. Вы совершенно правы, что там есть социальное расслоение, что золотой дождь капает не на всех, что проблем еще очень много. Но вместе с тем, вот сейчас продолжительность жизни среди американских индейцев достигла среднеамериканской, то есть там уровень здоровья, уровень социальной гигиены, уровень обращения с детьми, в общем-то, среднеамериканский, тогда как у других национальных меньшинств он еще отстает, то есть прогресс есть.
Покупку всемирной сети Hard Rock Cafe индейским племенем семинолов комментировал сотрудник Губеровского института США Михаил Бернштам. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». У микрофона Ольга Орлова.
Американские врачи считают, что человек, употребляющий в пищу меньшее количество белка, более защищен от некоторых видов рака. У тучных людей показатели определенных белков и гормонов в плазме крови, связанные с риском возникновения рака, выше, чем у худых людей, придерживающихся низкобелковой и низкокалорийной диеты. Даже люди, регулярно занимающиеся физическими упражнениями, не так защищены от рака, как соблюдающие диету. Основное внимание ученых привлечено к белку, названному инсулиноподобным фактором роста, уровень которого ниже при низкокалорийной диете. Низкий уровень этого белка связывают также и с максимальной продолжительностью жизни. Исследователи из Американского национального института аллергии создали устройство для быстрого определения любого патогенного организма. Устройство, в основе которого использован метод ДНК, представляет собой 30 тысяч образцов генетического материала, нанесенных на стеклянную подложку. Образцы были взяты у различных вирусов, бактерий, грибов и паразитов. Прибор выявляет возбудителя заболевания методом гибридизации исследуемой жидкости или ткани человеческого организма с ДНК или РНК-зондами. Новое устройство поможет врачам точнее установить диагноз и быстрее среагировать на вспышки инфекционных заболеваний. Сравнение фотографий, полученных с поверхности Марса, показывает, что обнаруженные ранее на этой планете овраги увеличивались в течение последних 7 лет. По мнению группы калифорнийских ученых, анализирующих снимки, виной тому подземные воды, которые могут прорываться на поверхность и размывать грунт. Правда, пока остается неясным, как вода сохраняется в жидком состоянии, поскольку атмосферное давление и температура на Марсе настолько низкие, что вода должна замерзать. Решить проблему может будущая высадка на планету и взять образцов пород. В Эквадоре найдена нектароядная летучая мышь, язык которой в два раза длиннее ее тела. Он не помещается во рту и потому располагается в грудной клетке. Листоносые летучие мыши, к которым относится находка, питаются нектаром цветов, имеют небольшие размеры, удлиненные мордочки и подвижные длинные языки. Эти летучие мыши опыляют сотни растений в Центральной и Южной Америке. Найденный вид является единственным, кто опыляет растения, похожие на колокольчик, цветки которого имеют венчик, равный по протяженности длине языка мыши. Это соответствие является ярким примером продуманности существования каждого элемента в природе.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Бурятии. Одна из главных тем – акции протеста, которые готовятся начать местные рыбаки. Подробности в обзоре, который подготовил корреспондент «Радио «Свобода» Александр Мальцев.
В Бурятии рыбаки, лишенные возможности вести свой промысел, готовы взяться за оружие и установить баррикады на федеральной трассе, пишет «Информполис» в статье «В Усть-Баргузине назревает бунт». В Россельхознадзоре решили, что промысловый улов на территории Забайкальского национального парка нужно ограничить. Поэтому некоторые предприятия израсходовали свой годовой лимит ловли за несколько дней. Люди опасаются, что в следующем году промысловую рыбалку вообще запретят, и рыбакам ничего не останется, как начать браконьерство, отмечает еженедельник.
В конце ноября ожесточенные люди уже брали бензопилы и ездили в сторону автодороги Улан-Удэ-Курумкан, чтобы валить деревья прямо на трассу, дабы таким образом выразить свой протест против запрета на промысловый улов рыбы на территории Забайкальского национального парка. Однако местному главе пока удалось остановить своих земляков.
В правительстве республики еженедельнику сообщили, проблема в том, что конфликт происходит на территории Забайкальского нацпарка, а он подчиняется федеральным властям. Мы считаем, что местное население должно заниматься тем, чем занималось много лет, и ходатайствуем перед Москвой. Но этот вопрос быстро не решается, прокомментировал ситуацию зампред правительства Бурятии Леонид Турбянов еженедельнику «Информполис». Власти всерьез взялись за нейтрализацию наиболее отвязных активистов общественного движения в Бурятии, пишет московский комсомолец в статье «Зачистка диссидентов». На сегодняшний день пытаются зачистить правозащитника и журналиста Бато Багдаева. Прокуратура по заявлению главы администрации Улан-Удэ Геннадия Айдаева завела на него уголовное дело за оскорбление должностного лица при исполнении. Оскорбление, по мнению мэра, было нанесено ему во время акции протеста самовольных застройщиков на главной площади Улан-Удэ с попыткой сожжения чучела мэра. Также власти готовятся прищучить активно проявившего себя в акциях самовольщиков помощника члена Общественной палаты России бандита Хамбуламы Аюшеева Евгения Боржонова, пишет МК в Бурятии. Решение мэрии об узаконивании максимально большого числа самовольных строений и создании для этого специальной комиссии он считает крупным успехом движения самовольщиков. Источники МК в правительстве сообщили о сборе компромата на Боржонова, в частности, наличие у него опыта тюрем и психушек советского периода. Запущен слух, что он лишен статуса помощника члена общественной палаты.
Итак, власти взялись решительно зачищать профессиональных полководцев митинговой пехоты. Успех предприятия не гарантирован, но для дела продвижения гражданских свобод в республике нежелателен. Должен же кто-то раскачивать лодку при полном штиле.
Грандиозный тур, который совершила певица Бадмаханда, охватил пол Америки и показал искушенной публике, насколько разнообразна этническая музыка Бурятии. С гордостью за землячку, пишет «Информполис». Каждый день концерты давались в лучших залах Чикаго, Вирджинии, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Аризоны. Самым главным стало выступление в знаменитом нью-йоркском Карнеги-Холле. В прошлом году Бадмаханда записала альбом вместе с прославленным джазовым музыкантом Развалом Родом. Диск «Blue Mongol», где джаз сочетается с этникой, произвел фурор в музыкальных кругах Америки, показав невиданные доселе музыкальный фьюжн, пишет «Информполис».
Самыми интересными публикациями газет Бурятии вас познакомил Александр Мальцев. В эфире «Свобода в полдень». В Германии разгорелась широкая общественная дискуссия после появления информации о том, что в немецкой полиции служат почти 2000 бывших сотрудников Штази, ведомства государственной безопасности ГДР. Из Берлина за спорами вокруг этой темы следит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Решение Биртлер обнародовать этот факт было своего рода самозащитой. Ведомство Марианны Биртлер подверглось в последние дни критике за то, что в нем, как выяснилось, работает более 50 бывших сотрудников Штази. Биртлер выступила в защиту своих подчиненных, заявив в печати, что ценность работников определяется не только фактами их биографии. Марианна Биртлер отвергла обвинение в сокрытии информации о большом количестве сотрудников Штази в ее ведомстве, так как все бывшие Штази были приняты на работу ее предшественником Йоахимом Гауком. Марианна Биртлер.
Я не хочу критиковать моего предшественника постфактум, так как постфактум незаслуженно ощущаешь себя умнее. Но оглядываясь назад, я пожелала бы себе, чтобы тогда, 15 лет назад, кадровые решения принимались бы иначе.
У Министерства госбезопасности ГДР было чуть более 90 тысяч официальных сотрудников. Законы Германии не позволяют уволить бывшие кадры организации, которая называла себя «щитом и мечом партии». Нет уже той партии, и, слава богу, щит и меч отдельно от нее тоже не существуют. В руководимом Марианной Биртлер архиве Штази доступ к своему досье в котором собраны все доносы и наблюдения сексотов и стукачей, может получить по запросу любой гражданин Германии. Ежегодно в архив обращается более 80 тысяч человек. Но сегодня у многих жителей бывшей ГДР есть опасения, что интерес к жизни в ГДР будет падать. Недавно принятое Бундестагом новое положение предписывает регулярно интересоваться прошлым родившегося в ГДР человека только в случае, если он претендует на высокую должность в государственном учреждении или занимает ее. Хорст фон Квильфельд отсидел в ГДРовской тюрьме сначала 9 месяцев за плакат, а затем, когда он потребовал разрешения на выезд из ГДР, он был посажен еще на несколько лет и подвергался в тюрьме психологическому террору. Хорст фон Квильфельд считает, что новое положение нанесет вред изучению этого периода немецкой истории. Говорит Хорст фон Квильфельд. Большая опасность состоит в том, что это может быть началом конца интереса к этому явлению. Но интерес не ослабевает. Он проявляется в других формах. Только что 3 европейских «Оскара» получила картина «Жизнь других», посвященная деятельности Штази и жизни ее жертв, и надо думать, что это не последнее обращение кинематографистов к теме, только одна фигура Маркуса Вольфа чего стоит. Интерес к фигуре Маркуса Вольфа, как и вообще к деятельности Штази, вряд ли ослабеет в ближайшие годы, и все же решение, возможно, снижающее градус интереса, принято. С государственной точки зрения это правильно, говорит выросший в ГДР вице-президент Бундестага социал-демократ Вольфганг Тирзе. Все подозрения были следствием нашего прошлого. Оно теперь позади. Сегодня мы можем говорить только об узком, ясно очерченном круге лиц, в отношении которых должна оставаться возможность проверить, не употребляют ли они во зло власть и доверие.
О скандале в немецкой полиции рассказывал Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии совершено нападение на милиционеров. 3 человека ранены. В Пермской области в автокатастрофе погибли 6 человек. 23 доставлены в больницы, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Сегодня исполняется 15 лет со дня подписания Беловежских соглашений о прекращении существования СССР. Президент США Джордж Буш признал необходимость сменить американскую политику в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Совет Федерации России обсуждает сегодня закон о федеральном бюджете на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличена на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, профицит бюджета, то есть превышение доходов над расходами, состоит по планам 1,5 триллиона рублей или 4,8% ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из ожидаемого роста российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Объем банковских вкладов российских граждан за 9 месяцев 2006 года увеличился на 21% и составил 3 триллиона 334 миллиарда рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это более 127 миллиардов долларов. При этом сумма рублевых вкладов с начала года выросла на 30,7% до 2 триллионов 720 миллиардов рублей, а валютных, наоборот, сократилось почти на 9% до 614 миллиардов рублей в пересчете. Российские государственные потребители в 2007 году должны будут приобретать на бирже 5-ю часть всех закупаемых ими нефтепродуктов. Как сообщил заместитель министра промышленности и энергетики Андрей Дементьев, такая норма включена в проект постановления правительства о создании в стране биржи нефтепродуктов, которое должно быть принято в ближайшее время. По планам, биржевая площадка по торговле нефтепродуктами в России будет открыта в начале 2007 года. Схема создания федеральной пассажирской компании на базе государственной компании «Российские железные дороги» будет определена не ранее конца 2007 года. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по железнодорожной реформе. В 2004 году правительство России одобрило постановление, согласно которому все дальние пассажирские перевозки будут выделены из российских железных дорог в отдельную компанию, полностью принадлежащую государству. Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку для 12 стран еврозоны с 3,25% до 3,5%. В Соединенных Штатах действующая ставка 5,25%, а в Японии 0,25%. Повышение процентных ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики в той или иной стране, поскольку банковские кредиты становятся более дорогими. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны. Курс доллара на сегодня 26 рублей 19 копеек, такой же, как и накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 88 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 32 цента.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказывал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит мой коллега Дмитрий Морозов. Добрый день, Дмитрий.
Добрый день.
Вам слово.
Спасибо. О главных последних спортивных событиях. В Швеции начался чемпионат Европы по гандболу среди женских команд. Россиянки в первой игре одержали победу над соперницами из команды Хорватии 27-22. Чуть позже вернемся к разговору о гандболе. А в Финляндии начался чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, то бишь в 25-метровом бассейне. В первый день были разыграны медали в 8 видах программы. В комбинированной эстафете 4 по 50 метров у мужчин. Новый мировой рекорд установила сборная Германии. Ну а до этого были установлены два достижения континентальных. Россиянин Аркадий Ветчанин на дистанции 200 метров на спине установил новый рекорд Европы, и полька Утилия Едржичак на такой же дистанции баттерфляем. Ну и кроме них чемпионами Европы в первый день стали россиянин Юрий Прилуков на 400-метровке вольным стилем, венгр Ласло Чех на 200-метровке комплексным плаванием, испанец Эдуардо Лоренто, который выиграл заплыв на 50 метров вольным стилем, польская спортсменка Катаржина Барановска на дистанции 200 метров комплексным плаванием и немецкая спортсменка Яни Шефер в заплыве на 50 метров брасом. То есть в активе россиян после первого дня соревнований две золотые и одна бронзовая награда. Один из лидеров Восточной конференции чемпионата национальной хоккейной лиги «Баффало» в очередном матче потерпел поражение от «Флориды» 1-3. И среди прочих последних результатов в НХЛ стоит выделить уверенную победу «Тампы» над преследователем «Детройта» в Восточной конференции «Атланты» со счетом 8-0. В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в четверг Нью-Джерси на своем паркете уступил в двух овертаймах Финиксу 157-161. Ну а абсолютный рекорд результативности в НБА был установлен в 83-м году, в 1983 году, когда Детройт выиграл у Денвера в трех овертаймах 186-184. В седьмом туре групповых турниров Евролиги УЛЕП московская «Динамо» на своей площадке одержала победу над турецким «ФС Пилсеном» 90-83. «Динамовцы» занимают в группе А третью позицию вслед за «Олимпиакосом» и испанским «Таугрисом». В ответном матче 1-8 финала розыгрыша Кубка Италии, речь уже идет о футболе, Парма на своем поле взяла верх над Наполи 3-1. В первом матче был зафиксирован счет 1-0 в пользу Наполи. Таким образом, по сумме двух встреч вышла в следующий раунд соревнований Парма. Ну а теперь подробнее о гандболе. Как вы слышали, в Швеции стартовал чемпионат Европы среди женских команд. Нам удалось дозвониться в Стокгольм до главного тренера команды Евгения Трифилова, и мы попросили его поделиться впечатлениями. Евгений Васильевич, поздравляю вас с победой в стартовом матче. Как сложилась дебютная игра для сборной России?
Для нас, хорваты, Сколько мы с ними не играем, они не очень удобная команда, поэтому в этом отношении мы знали, что тяжело будет складываться игра. Девушек настраивали на нормальную игру, но, к сожалению, немножко не получилось. Мы провал во втором тайме был, еще подпустили их поблизко к себе, поэтому такая игра получилась нервная немножко.
Специфика женских игровых видов спорта заключается в том, что составы меняются довольно часто. Однако, если посмотреть на нынешнюю заявку сборной России, то в ней много именитых спортсменок во главе с Людмилой Бадниевой. Можно так сказать?
Ну, можно сказать, во-первых, но вы же понимаете, что эти люди у нас уже давно в сборной, и возраст их позволяет. Я думаю, что сейчас как раз именно они готовы выдать максимальный результат вот в этом возрасте. То, что когда молодые, они только задор, желание, а здесь уже мозги появляются.
Это означает, что перед сборной России стоит задача выиграть впервые в истории чемпионат Европы?
Я боюсь таких ставить задач. Ну, скажем так, быть в призах. Эта задача стоит, но ее надо еще выполнить.
Коротко представьте, пожалуйста, заявку сборной России нынешнюю.
Ну, это в воротах Инна Сусина и Мария Сидор, это Тольятти, и датский клуб ГОК. 7 человек из у нас представлена, это «Звезда» подмосковная. 4 человека у нас представлена команда Тольятти. 1 человек у нас команда Волгограда. Вот, в принципе, все, что у нас есть в наличии.
И несколько девушек, которые выступают за рубежом, в частности, Эмилия Туре.
Ну, это
да?
Людмила Бадниева, это Эмилия Туре, и я уже Инну Сусину представил. Хотелось бы, конечно, чтобы эти, которые за рубежом выступают, вернулись обратно на родину и все время были с нами в строю. Тогда бы еще веселее было. Жизнь распоряжается по-другому, к сожалению.
Евгений Васильевич, кто основные конкуренты сборной России в борьбе за медали?
Ну, знаете, вот вчера Дания проиграла французам. Здесь закономерности не видится какой-то. Датчане все время были в лидерах. А мы как раз на эту подгруппу выходим. Ну, там испанцы выиграли, здесь закономерно. Меня интересует пока что подгруппа «Д», на которую мы будем выходить. Вот там меня интересует. Украина сгорела шведам, хозяевам. И сгорела чисто, без всяких вопросов. Поэтому женские команды могут преподнести сюрпризы. Думаю, что ближе к финалу будет это сборная Норвегии, сборная Венгрии, ну и еще пару команд. Датчан не снимаю. Слыша, они будут там.
Ну, в заключение лирическое отступление, еще одно. Как организован турнир в Швеции, как вас приняли?
Вы знаете, вот прием, гостиница, все организовано великолепно. Залы великолепны, таких залов у нас, к сожалению, маловато. А вот остальное, ну, все-таки шведы не мужчины, они законодатели моды в гандболе. А вот женщины у них на втором плане. Поэтому чувствуются небольшие недоработки такие вот. Есть то там шероховатость, то там шероховатость. А так великолепно, конечно.
А интерес публики?
Вчера на шведскую игру зал, я так понимаю, 1010. Ну, 1007 собралось.
Ближе, наверное, к финальной части, там ажиотаж поднимется.
Да. Ну, вот сейчас шведы выиграли у Украины. Значит, уже, я думаю, на нашу игру со Швецией подобьется народу побольше. Ближе к финалу всегда появляется интерес, и там уже будут участвовать и датчане, и норвежцы здесь, а здесь рукой подать до них. Поэтому они тут будут в своих вечных майках с крестами. Кресты будут повсюду.
Ну, так надо прокомментировать, наверное, выступление главного тренера сборной России по гандболу женской команды Евгения Трефилова, когда он упоминает, когда он говорит датчане, норвежцы и так далее. Он, естественно, подразумевает датчанки и норвежки, поскольку чемпионат проходит все-таки среди женских команд. Ну, а сгорели на спортивном сленге означает проиграли. Сегодня у россиянок выходной, завтра они проводят очередной, второй матч на первенстве Европы. Ну и перекидывая в заключение программы «Мостик» как бы к завтрашней программе «Час прессы спорт», процитирую газету «Спорт-экспресс» сегодняшнюю, которая описывает выступление российских клубов в Лиге чемпионов ЦСКА и «Спартака». И вот короткая цитата. «Армейцы подарили надежду на то, что с европейской футбольной элитой мы можем говорить на равных. Надежд такого калибра не было со времен расцвета романцевского «Спартака», который до большого триумфа дело так и не довел, доведет ли ЦСКА. Время покажет, но шансы, безусловно, есть, и потерять их будет обидно. Иначе нашим потолком останется Кубок УЕФА, пишет «Спорт-экспресс». Я думаю, что это будет одной из тем завтрашней программы. Итак, встречаемся завтра в 11:07 по московскому времени.
Спасибо, Дмитрий. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Дмитрий Морозов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Наталья Флоринская. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «Личное дело». Всегда ли мы откровенны с самыми близкими людьми? И что делает наша откровенность? Помогает полному и богатому общению или, как сейчас говорят, грузит других нашими проблемами? В гостях у ведущей Татьяны Ткачук, психологи Марина Берковская и Борис Новодержкин. Повтор программы в субботу в час ночи. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Ситуация в Ираке сейчас ужасная. Последствия могут быть еще хуже.
Подозреваемый помогал бойцам Аль-Каиды получать фальшивые паспорта для переброски в Ирак.
Парламент Грузии предупредил международное сообщество, что Россия потакает сепаратизму.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если кто-то хотел меня устранить, значит, к этому были мотивы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный.